Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, сегодня здесь вместе с нами и с вами Марк Смирнов, художник, академик Российской академии художеств. И мы представляем выставку работ Марка, его отца Александра Смирнова. Она называется «Русский свет». Открылась она сегодня в художественном пространстве «Гартеллери» по адресу Курсовой переулок, дом 10/1 в Москве, с 14 часов до 8 вечера, со вторника по субботу будет работать эта выставка. 12 марта только выходной, вход свободный, но если вы решите купить какие-то картины, то часть средств, вырученных от их продажи, пойдет на поддержку нашей с вами радиостанции «Радио Вера». Москва как-то, Марк, вот мы перед этим перерывом говорили о Москве, на ваше творчество повлияло?
Москва — это, как бы сказать...
Не как место жизни, а как
нет,
место для как творчества.
Нет, это как звено одной цепочки. Допустим, есть образ Родины, да, и Москва в нем тоже присутствует. И Родина — это, как бы сказать, это твой культурный код. Тут уж никуда не денешься. Я всегда говорил людям, что искусство может быть только национальным. То есть, чтобы стать международным, то есть... Понятно, для любого представителя, для любой нации, да, чтобы твое искусство было понятно и было понято, надо прежде всего сохранить в себе образ твоей собственной культуры. Тогда ты сможешь говорить искренне. Это как язык. Вот, допустим, мы можем знать множество языков, там, итальянский, там, французский, немецкий, иврит, но думать-то мы будем на родном языке. Это, вот это и есть, как бы сказать, культура. И Москва в этом смысле... тоже элемент этой культуры. Без этого никуда не денешься. Не любить Москвы или не любить России – это значит не любить своей родины. Мы же не можем не любить мать.
Вот я даже вижу, у вас «Старая Москва» есть картина. Там, мне кажется, это Новоспасский монастырь таким фрагментом. Ну, собирательный образ, видимо, но...
Новоспасский монастырь, да, может быть. Ну, я сейчас живу возле Высокопетровского монастыря, а в Новоспасске как-то я несколько раз ходил вот в гости, там, чаепитие вот у нас было, я писал там этюды и портреты монахов.
Ну, и, ну, и Высокопетровский монастырь тоже, 13 век, один из древнейших монастырей
Москвы. Да.
Но вот возвращаясь к Италии, все же, вот когда вы говорите о Палестине, об Иерусалиме, вас, как вы сами говорите, если я вас правильно понимаю, вдохновляет христианское измерение этих мест.
Только это.
А в Италии?
Италия, это, понимаете, это страна...
Это любовь.
Это любовь. Это страна художников. Я же помимо всего прочего, как и православный человек, христианин, люблю Святую Землю, Иерусалим, храм гроба Господне, Виа Долороса. То есть для меня это вещи такие связанные, глубоко проникновенные и страданием Христа. И поэтому для меня это очень памятно. А что касается Италии, то Италия — это страна, которую создавали художники. То есть для меня это идеальный облик страны и государства. Там вот даже есть такое понятие — архитектура хорошего рисунка. То есть там даже вот спланированы улицы, и они сделаны не как-то по линейке, допустим, как Петербург. Хотя Петербург тоже строили итальянцы. Но они строили как-то его на немецкий.
На немецкий
как-то лад. А вот итальянские улицы, они учитывают рельеф местности. Они тонко подобраны по колориту. Там, знаете, вот нет такого, знаете, как сказать, аляпистости. Вот такой
Петербург строился в 18 веке, начал строиться. Знаете, как Будапешт? Вот вы как к Будапешту относитесь?
Ну, красивый город. Вена тоже чудесный город.
Нет, ну, два разных города. Будапешт, видите, Франц Иосиф посвятил своей супруге, с которой у него были очень тяжелые отношения, принцессе Баварской. Он же фактически с ней не жил, но... Угу. У них были настолько близкие отношения, что он посвятил ей целый город. Что такое Будапешт до Франца Иосифа? Это небольшой провинциальный городок имперский. Франц Иосиф его возвел в конце 19 века в ранг второго города империи, полностью построив заново. вот эта вся имперская часть Будапешта, это же тысячелетие венгров, 1800, сейчас буду путаться, наверное, 94 или 96 год, но неважно. Там появляется метро, появляются эти имперские особняки, все отстраивается, берега Дуная застраиваются. Так же и с нашим Петербургом. А если взять любой итальянский достаточно большой город, Неаполь, например, да, это же все естественно на протяжении веков складывалось, Наполе, да.
И мало того, и Везувий помогал время от времени.
Но время от времени, да. Все-таки Неаполь чуть дальше, да, это, наверное, не доставалось так сильно, как Помпеям.
Но... Не, ну как, Помпеи разрушились, люди переезжают куда? В Неаполь. Значит, происходит дополнительное строительство. В этом смысле это помогает. То есть приток нового населения, они запрос, и застраивается город далее, и застраивается очень, как бы сказать, красиво. Там вот... Как ты вот приезжаешь в Италию, чувствуешь как-то себя легко. То есть вот как-то там вот воздух, что ли, другой, люди другие. Они какие-то доброжелательные. И, кстати говоря, они очень похожи на русских. Русский менталитет, он как-то сопоставим с итальянским. Вот у меня сестры, они живут во Франции, в Страсбурге. Я 2 или 3 раза приезжал к ним в гости. И как-то, знаете, у меня... Ну, не сложилось вот с этой стороны, ну, никак. Мне показалось, как-то, знаете, вот неуютно. То есть вроде как туда, они вот радушные люди, кофе там предлагают, интересуются твоим искусством, смотрят все. Но, знаете, есть какая-то скованность в этих людях. А вот итальянцы, они, знаете, они не скрывают эмоции. Почему я говорю, что Италия – это страна художников? Художник, он свои эмоции скрывать не может. Это его, как сказать, это его труд, это его хлеб. И мало того, чем он искренний, да, тем он больше художник. Потому что, то есть в хорошем смысле художник должен уметь отдаваться. То есть он всего себя должен раскрыть. И по работам всегда будет видно, какой художник. Вот. Я все время, вот мы говорим про Италию, я возвращаюсь про художников, да, все как-то на свою мельницу, потому что...
Так это так и должно быть, мы хотели здесь говорить об Италии с других сторон, мы кому-нибудь итальяноведа бы позвали, тут сидела бы история Италии, все с Древнего Рима бы рассказывала.
Ну, наверное, да.
Нам же интересен взгляд художника.
Ну, и на самом деле я хочу сказать, что интереснее всего вот мне, как человеку, слушать другого человека, когда он говорит о себе. И вот, знаете... Как бы сказать, вот это такой бесконечный роман во влюбленности в самого себя, да? Но здесь не влюбленности, я бы сказал, это исповедальность такая. То есть вот художник, он должен уметь, как бы сказать, исповедоваться, но даже вот не в какой-то частной беседе, а он это выплескивает вот в искусство, он пишет картины, их демонстрирует, и для него это является смыслом жизни. Ведь мы же не просто их пишем для того, чтобы удовлетворить свои такие творческие потребности, а потом положить к стенке и сказать, все, я вот высказался. Нет же, мы пытаемся провести выставки. Для чего? Чтобы на свои работы посмотреть глазами зрителя и посмотреть одновременно и реакцию зрителя на твои работы. Потому что...
Так... А где вы в Италии выставлялись?
В Италии не выставлялся. Да. Я почти все время выставлялся либо в России, либо в Китае. В Китае мне было очень много выставок, во многих провинциях.
А вы там показывали местным жителям, знаете, как Николай II Прокудино-Горскому вагон выделил, чтобы он ездил по империи, знакомил жителей одной части империи с бытом и жизнью другой части империи, и он так свои фотографии и возил, и показывал, и знакомил. То есть вы таким образом
знакомите китайцев? У меня была схожая ситуация. Мне выделили машину и микроавтобус. Даже не микроавтобус, побольше немножко такая машинка была. И меня водитель просто возил по провинции по одной. Я писал картины. Вот. Один раз даже я папу своего возил. Мы с ним 2 месяца путешествовали по провинции Хайнань. Вот, сделали большую выставку, и надеемся, что, кстати, мы сможем ее, следующая выставка, может быть, даже будет посвящена Китаю.
Ну, любовь к крепкому чаю у вас не из Китая явно.
Ну, это да.
Потому что Китай не славится именно крепким чаем.
Вы знаете, там есть порча.
Ну, да, это правда, да, но он же не то, что он варится тоже периодически.
Он варится, он очень темный, очень плотный, и эффект практически тот же самый.
Это мы предложили Марку чай, он говорит, а покрепче можно? Я сам люблю крепкий чай, поэтому я очень хорошо его понимаю, крепкий кофе. Италия, они же разные итальянцы. Как сравнить итальянца из Милана или итальянца из Триеста, который относительно недавно стал Италией, с итальянцем из Неаполя или с итальянцем из еще более южных частей? Или из Палермо.
А вот, наверное, поэтому у меня как-то отношения с Неаполем как-то хорошо складывались, да, а вот в Милане как-то я был пару раз проездом, и все. Как-то действительно очень большая разница есть.
Вот, то есть, когда вы говорите о менталитете итальянцев, в котором они чем-то похожи на нас, вы говорите про южных итальянцев.
Южных, центральных, жителей Рима, даже жители Венеции. Там, правда, мало жителей?
Ну, Венеция, да.
Венеции всего 60 тысяч жителей, на самом деле. Все остальные просто живут в Местре на континенте и приезжают туда на работу. Но именно открытость этих людей, она мне очень, очень приятна. То есть мне трудно общаться с людьми, которые скрывают свои эмоции. Потому что, ну, во-первых, зачем это нужно? Вот смотрите, вот сейчас был карантин, была вот пандемия, да, все общались вот исключительно там по скайпу, по зуму, по телефону.
Безумно устали.
Безумно устали, да. Вот вы сейчас вот сидим друг против друга, да, я смотрю в ваши глаза, а вы в мои, допустим, вижу мимику вашего лица, вашу реакцию, да. Вижу, что, допустим, ну вот вы как бы человек открытый, ну да, это часть вашей профессии, так же, как и моя. И это же вызывает безумную радость, на самом деле, именно общение. Вот мы христиане, кстати, да, церковь – это же тоже общение, как бы сказать, общение людей, да, и это мистическое тело Христово, да, в котором мы все вместе одно есть. Но ведь еще и радость в том, что мы объединены единым делом и имеем возможность общаться с друг другом. Ведь в старой церкви еще, когда вот были апостолы, они приходили в синагоги, тогда еще не было, вот как у нас сейчас православных храмов, да даже христианских не было, они ходили по синагогам. И там была такая традиция, что они обсуждали из Священного Писания какой-то определенный текст.
Ну, а это, в принципе, традиция синагоги обсуждать.
Да, и по сей день так происходит. Вот, то есть обсуждение коллективное, вместе, казалось бы, да, можно было каждый отдельно...
Но там далеко не все могут говорить.
Ну, это понятно. Ну, ведь важно не только, что ты говоришь, да, важно уметь и послушать. Это же тоже... Вот есть у нас, допустим, Алексей Ильич Осипов, да, он читает лекции. Там априори его нельзя там как-то комментировать или перебивать, но он читает лекцию, и видно его эмоции, да, его мимику его лица, интонации его голоса, то, что, допустим, нельзя там, увидеть там, ну, по телевизору, допустим, да, или там как-то услышать по телефону. И одновременно читающий лекцию, он смотрит на реакцию слушателей. Это то есть то, что, как бы сказать, чего нельзя никак отнять. И вот чем более яркий, ну, вот народ, допустим, да, вот в общении, тем он мне более приятен. Нет, я не говорю о том, что, допустим, это должно дойти до какой-то там, вот, извините, там, малокультурных таких, ну, вот, народов, там, да. Хотя трудно сказать, что есть ли малокультурные народы, есть просто другие цивилизации.
Да, нет, естественно, нет.
Да, вот другие цивилизации, которые просто нам неудобны. Тут тоже должна быть грань. Можно же и до дикости скатиться, да, то есть и мне тогда будет неприятно, потому что человек, допустим, ну, вызывает, ну, как-то свои эмоции там раскрывает, да, ну, как-то раскрывает их, ну, на мой взгляд, допустим, некультурно. И, кстати, мы сейчас возвращаемся опять к слову культура, да, вот мы представители русской культуры, да, и нам, допустим, ну, определенный стереотип поведения свойственен, да, и мы, как бы сказать, носители этого культурного кода. Вот у нас выставка была посвящена вот русскому свету, да. То есть вот я как художник, да, как представитель русского мира представляю, допустим, русское искусство, да. Ну уж как мне Бог дал, какой у меня сила, талант есть, там, зритель, ну, осудит или там похвалит, это не очень хорошее слово, но все-таки. Вот. Но каждый из нас должен стремиться, на самом деле, раскрыть тот талант, который тебе Господь дал. Вот на этой выставке представлены, помимо пейзажной живописи, интерьеров храмов и тематические работы, портреты вот русских людей со своими судьбами. Есть, вот, допустим, там одна из центральных картин моего отца, она называется «Ладья Христа». И вот там вот на фоне заходящего солнца в небе когда-то мой отец увидел облака и сказал, что это ладья Христа, на которой сидят апостолы. И он сидел на берегу моря, и в какой-то момент у него произошло такое, знаете, открытие. Он сказал, и он написал, не сказал даже, он промолчал, он написал картину, где на берегу стоит человек, и у него за спиной сума. Сума – это имеется в виду тот багаж, который он собирал всю жизнь, может, это имущественное такое вот накопление, которое его тянут назад. И вторая фигура в небе, он написал уже в облаках, она почти неощутима физически, она стремится уже в небе к этой ладье, как лучик солнечный, но она уже нагая, потому что туда ничего нельзя с собой взять. То есть вот, вот такого плана содержательных картин довольно много на этой выставке. И вот следующее, я хотел еще одну работу сделать, на нее акцент. Это работа «Посадившее дерево». Человек, посадивший дерево, это отец, написал своего брата уже в преклонном возрасте, а у него брат, он все время сажал деревья, да? Но он с них плода-то взять не может, но у него есть внук. И его цель — создать в меру своего сил, в меру своего таланта то, от чего другой возьмет плода. А у него останется что? Радость сердечная, что он вложил часть своих последних сил на благое дело.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы в этой студии общаемся с Марком Смирновым, художником, академиком Российской академии художеств, и представляем выставку, которая сегодня открылась в художественном пространстве Гартеллере, Москва, курсовой переулок, дом 10/1. Вход свободный на эту выставку. Мы всех приглашаем со вторника по субботу с 2 часов дня до 8 вечера. 12 марта — это выходной день. Все остальные дни с 2 до 8 вечера будут вас ждать. Картины можно не только посмотреть, но и приобрести. Часть средств от продажи этих картин пойдет на поддержку нашей радиостанции «Радио Вера» и вашей тоже радиостанции. Почему-то, не знаю, почему захотелось спросить, Соединенные Штаты вас не привлекают в художественном смысле? Вы там не были?
Нет, я там не был.
А, вы там просто не были.
Нет, меня приглашали туда несколько раз, но просто, знаете, у меня как-то не сложилось впечатление об этой стране. То есть, нет, я видел там художественные фильмы, там, про индейцев, ну, когда был маленьким ребенком, там, про индейцев, там, Чунгачкук, там, вот, там, ковбой и все остальное. То есть, мне это как бы было интересно, но как-то не складывалось. В Китае просто я почему много путешествовал. Изначально у меня супруга, она китаист, она знает хорошо язык, она преподавала в университете, в военном университете китайский. И как-то мы с ней, я сделал ей подарок, и можно сказать, что случайно приехал даже. И меня настолько удивила такая самобытная культура, интересные люди, трудящиеся на земле, выращивающие рис в совершенно невероятных условиях, там, на высоте гор. И я как-то понял, что они довольно близки к Богу. Надо иметь такое, как бы сказать, трудолюбие, такое смирение, чтобы забраться на такие, как сказать, высокие горы, труднодоступные, и там что-то выращивают, и у меня даже слов нет просто. Знаете, какое-то идеальное представление о человеке на земле, в прекрасной природе, причем я здесь, как бы сказать, большой труд, но одновременно большая красота. Человеческий труд на фоне фантастических, совершенно очень красивых гор, цветущие сакуры. Это как бы удивительнейшая такая природа. И я сначала взял даже совершенно мало холста и думал, ну, вот с супругой мы погуляем, посмотрим, я не знаю, что там, как буду ли я писать. И на второй же день я понял, что у меня заканчиваются материалы, и мне пришлось заказывать холсты, краски. И после этого я 6 лет путешествовал по этой стране и создал целый цикл работ.
Но не беспрерывно, то есть возвращаюсь.
Я возвращаюсь, да, в Россию, но практически туда-сюда я по разным провинциям летал и делал выставки. И мало того, китайский зритель оказался очень участен к моему творчеству и при поддержке там многих там правительств, местных провинций, там Аньхой, и Хайнань, Шаньдун, они делали мне выставки, перевозили даже в Москву мою выставку, и здесь открывали даже. Вот. А вот в Америке как-то не сложилось. То есть, если бы.
Ну, я так с Китаем тоже пока не сложилось. Я очень бы хотел, но пока.
Ну, так, может быть, как-нибудь я вам расскажу отдельно, куда и что съесть. И вы просто не такие места топовые, как там Шанхай, Пекин, там смотреть-то
не. Это тоже интересно, нечто. Да,
в любом случае. Я был все в этих городах, но.
Как некоторые говорят, в Нью-Йорке. Ну что в Нью-Йорке смотреть? Нью-Йорк — величайший город мира.
Знаете, Китай очень прекрасная провинция, на самом деле. Очень-очень интересные села, там самобытные люди. Они очень, как бы сказать, открыты, и это очень, как бы сказать, очень приятно для художника увидеть что-то непохожее, к чему ты не привык, что-то неожиданное, как будто, знаете, как вот маленький ребенок смотрит, начинает знаете, как сказать, от увиденного он улыбается, у него приоткрываются глаза. И знаете, вот как бы сказать, вот у меня на лбу вот такие вот, вот здесь вот морщины, потому что я все время привык не то чтобы даже улыбаться, удивляться. То есть мне вообще в жизни повезло. Моя, как бы сказать, профессия позволяет мне постоянно видеть что-то новое. Я это новое вижу и в России, и за рубежом.
А есть какие-то места, которые вот, куда вам очень хочется, где вы еще пока не были, это не обязательно за границей, это может быть в России где-то, но вы чувствуете, что они вам многое дадут.
А вы знаете, у меня всегда почему-то получается по-другому. То есть я еду туда, не зная ничего. Даже я специально не читаю и не смотрю об том месте, куда я собираюсь. Для меня важно своими глазами приоткрыть, как бы сказать, завесу неизвестности.
Ну, а у меня так со Шри-Ланкой было. Я не представлял совершенно, да. А потом начинаешь ездить по Шри-Ланке, и начинаешь проникаться тем, насколько она разная, насколько да, она, да. Ох, как здесь европейская, ох, как здесь наоборот. А русский север?
И русский север тоже удивительно, и тоже случайно совершенно впервые побывал в Архангельской области, в Каргопольском районе, причем я тогда был студентом, вот учился в памяти 1905 года, училище в Москве уже, и у нас был пленэр, и летом я приехал в Архангельскую область, знаете, я хотел увидеть деревянные храмы, а в Каргополе город купеческий, там да, несколько там монастырей, и деревянных храмов там нету.
Есть рядом Ишевенск деревянный.
Да, и мне потом местные посоветовали съездить в Ишевенск, я там по грунтовой дороге добрался до туда, и там очень долго жил, я потом несколько даже раз возвращался уже, там, будучи там, в зрелом там художником, приезжал многократно туда, и мне там очень нравилось. И там действительно образ, знаете, такой вот северной деревни. Там храм-то всего один деревянный, но сам ландшафт сохранился, вот сами эти избы. Там еще река такая, Чурьега, это приток Онеги протекает на берегу. Я даже других художников с собой привозил, и даже зимой там работал в суровом довольно климате.
У меня, знаете, Каргополь очень напоминает любимый Суздаль. Я много очень времени провожу в Суздале. Каргополь мне вдруг... И больше нигде у меня нет такого чувства, я его не могу сейчас никак передать словами, оно у меня возникает только и только в Суздале, в окрестностях. И вдруг я это чувство в себе уловил в Каргополе. Я сидел на берегу Онеги, смотрел на это все, что вокруг, и вот этот Суздаль ко мне пришел.
А у меня, знаете, у меня складывается немножко как бы вот... Из нескольких составляющих ощущения того места, где я был и работал. Вот, допустим, я вот позапрошлой зимой ездил в Омскую область, в Окунево, да, и был мороз минус 46 градусов. И очень трудно работать при такой низкой температуре, потому что краски, они тут же застывают, они превращаются в стекло. И я открыл такой небольшой способ прятать, как бы сказать, не то чтобы я его открыл, мне просто один местный художник сказал, что когда-то, когда мы занимались пленэром, нам старики советовали краски держать в запазухе, потому что температура тела всегда одна и та же, и краски, если ты их не хранишь в этюднике, а хранишь в пуховике или там в фуфайке, они будут поддерживать определенную температуру. И я, как сейчас вот помню, я вот работал зимой, причем я как бы работаю там голыми руками, но это не страшно, я обмазываю детским кремом погуще, и он так немножко сохраняет. А краски приходилось постоянно надавливать на палитру, и в конце концов там получается вот такой вот пирог. Потому что они стекленеют каждые 5 минут. И выше.
Да, получается... то есть вы их вот достали.
Надавил, поработал, да, получается такой слоеный пирог. А писать приходится на этом, на вайтспирите, потому что подсолнечное масло, оно тут же превращается просто в воск. То есть им невозможно работать. Сначала в олив, а потом оно как бы превращается в воск. И самое любопытное, потом заходишь в избу, а там натоплено, знаете, и начинают эти краски с палитры стекать. И вот, знаете, смотришь в окошко, а там мороз хрустит, а там калина. И это, вот, знаете, вот я просто рассказываю вот поток сознания, вот такой вот эмоции, да, что для меня какое-то определенное вот место. Если мы сейчас вернемся к Архангельской области, и вот, а там калина, и ее, она, знаете, она это была оттепель, забродила, а потом опять, как бы сказать, осталась на веточке. Ее съели снегири, и Сережа, это хозяин этого дома, где я был в гостях, этих снегири понасобирал в сугробе. Потому что они захмелели и попадали туда. И вот он притаскивает целую охапку вот этих снегирей.
Они живые?
Да, они живые. Знаете, как они как сказать, ну, попадали, да, вот, и пьяно лежат. То есть они как мы еще немножко, они замерзнут. Вот. И у нас как попугаи по квартире вот, у меня летают, а там летали снегири.
Это как у Шварца, помните, в сказке про прадедушку Мороза, когда маленький мальчик, который к этому злому прадедушке Морозу попал и увидел там замороженных им птиц, отогревал их у камина.
Вот. И, то есть у меня такое ощущение получается, знаете, сильный мороз, слоёный пирог из красок и одновременно летающие по избе снегири. То есть, знаете, и яркое-яркое солнце. То есть, вот такое впечатление, допустим, вот у меня был вот пленэр вот, в
это
Сибири.
На всю жизнь.
В Сибири, да. А вот сейчас возвращаемся к Каргопольскому району. Я там впервые был летом, и там, знаете, был до этого был зимой сильный мороз. Очень сильный, и практически все лягушки погибли. А лягушка, она ест комаров, вот, мошку, гнус, вот это вот все, да. И развелось туча просто, знаете, люди ходили не, даже не в намоскитниках, а они пробивают, а надевали на обручи дамские чулки, вот таким способом они, ну, там, окучивали там картошку, там, работали на огороде. А я же не могу работать в это, в намоскитнике, мне же видно будет плохо. И думаю, что-то надо делать. И я всегда у местных спрашиваю, а что вы вот так в данном случае делать? Подошел к рыбакам. Говорит, а мы 70% уксусную эссенцию, говорит, один к одному с подсолнечным маслом мешаем. Говорит, если, говорит, у тебя кожа не слезет, говорит, то сможешь работать.
И попробовали?
Вот, попробовал. Я вот так 3 недели. Это... Она, знаете, она там...
к дерматологу не ходили?
Нет, знаете, кожа была шелковистая, как у ребенка просто. Знаете, вот любой изъян с кожи просто сошел полностью, да. Вот, она эссенция, просто уксусная эссенция, она имеет такой очень резкий запах, и мошка, она просто не подлетает. И,
знаете, то есть, вы спокойно, без всяких намоскитников?
Да, да. Никакая дета, никакой там спрей не помогает. Там настолько сильная и злобная, голодная мошка, вот. Что, как бы сказать, это не спасает. И я прекрасно работал, путешествовал, причем так получилось, что из группы я смог работать только я один.
А как же, вы ни с кем не поделились секретом?
Никто не рискнул.
А. Ну что ж, время-то наше подходит к концу. Давайте еще раз напомним, что в художественном пространстве Гартеллере открылась выставка, замечательная выставка нашего гостя, художника Марка Смирнова и его отца, художника Александра Смирнова. Это выставка продажи картин «Русский свет», она называется, до 27 марта. В Гартеллере она будет проходить по адресу Москва, Курсовой переулок 10/1, с 2 часов дня до 8 вечера, со вторника по субботу. Единственное, что 12 марта – выходной день. Спасибо, Марк, спасибо большое. Думаю, что не последний раз мы с вами встречаемся. Очень рад нашему общению. Давайте не раз в 6-7 лет, как вы к нам приходили в прошлый раз, в 2014 году, а почаще.
Ну, давайте, побольше, да. Очень вам благодарен, да.
Поддерживать.
Большое вам спасибо.
Прощаемся. Марк Смирнов, художник, академик Российской академии художеств, был нашим гостем. Я Алексей Пичугин. Всего доброго, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».